Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Близится к концу Великий пост. Наступила Страстная Седмица, во время которой вспоминается Тайная Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. Мы вновь и вновь вместе с Господом проживаем Его последние земные дни. Сегодня мы предлагаем еще раз обратиться к евангельской истории предательства Иуды. Наша гостья, писательница Дарья Сивашенкова, в течение многих лет размышляла об этом ключевом событии Евангелия. Прочитав много богословской литературы, пропустив эту тему лично через себя, из-под пера Дарьи появилась книга «Вот Иуда, предающий меня».
Не я выбирала эту тему. Наверное, правильнее сказать, что эта тема выбрала меня, потому что именно история Иуды стала точкой входа в Евангелие, моей личной точкой входа в Евангелие, когда мне было 15 лет. Именно с его истории началось понимание того, что Евангелие на самом деле живо, что все, что там сказано, написано о живых людях, и в конце концов все, что там сказано, это истина. В свое время история Иуды поразила меня настолько, буквально пронзила мне сердце, что я уже никуда не могла от нее отойти. И за те годы, что прошли с тех 15 моих лет, а это уже почти 24 года, не было ни одного дня, чтобы я не размышляла об этой истории, не думала, не молилась. В конце концов, это должно было вылиться в книгу.
Безусловно, самый популярный из всех учеников Иисуса Христа – это Иуда Искариот. Если в вопросе общественного мнения надо будет перечислить имена апостолов, то Иуда будет фигурировать чаще других. Историю о предателе, о 30 сребрениках и поцелуе в Гефсиманском саду знает каждый, читавший и не читавший Евангелие. Несмотря на это и на кажущуюся хрестоматийную простоту случившегося, история Иуды – это сплошная загадка. Почему Христос выбирает себе в спутники вора и изменника, да еще и доверяет ему казну апостольской общины? Отчего Иуда 3 года верен ему, а потом предает?
Самая традиционная версия, которую, опять же, знают все, и которая принята, можно сказать, официально, это та, что Иуда предал Христа за 30 серебряников. Ну, вот вступило ему в голову, пошел и предал своего учителя. Безусловно, версия очень психологически понятна. Предательство настолько низкий, настолько отвратительный поступок, что чем ниже, чем мерзее мотив, тем они больше друг другу подходят и лучше сочетаются. Тем не менее, если немножечко подумать на эту тему, то получается какая-то ерунда. Получается, что человек 3 года был рядом со Христом, был его преданным и верным учеником, а Иуда ни разу за все 3 года не дает повода в себе усомниться, и вдруг внезапно ему вступает в голову такая странная идея пойти предать своего учителя, мессию и чаемого царя на смерть за какие-то, в общем-то, не такие уж большие деньги. В общем-то, так если разобраться, то это не совсем психически здоровое поведение. Здесь можно было бы говорить о каком-то психиатрическом диагнозе, но никак не о нормальном, естественном, разумном мотиве человеческом.
Книга Дарьи Сивашенковой начинается с краткого, но сильного вступления. Иерусалим, Виа Долороса, июль. За 30 таких серебряников Иуда предал Христа. Хозяин антикварной лавки вкладывает мне в руку серебряную монету. Она неожиданно весома, тяжела и холодна. Наверное, 30 таких монет весили немало, даже для мужских ладоней. Не очень большие, они как раз и должны были поместиться в сложенные ковшиком мужские руки. Цена Христа и цена души. И внезапно мне стало зябко посреди раскаленного Иерусалима. Зачем ты их взял? Ну зачем?
Я думаю, что мы не можем сказать, что исключительно сребролюбие стало причиной такого странного, такого низкого, такого гадкого поступка, как предательство. Тем более, давайте действительно разберем, что же такое сребролюбие. Ну, мы все, безусловно, прекрасно знаем, что это один из грехов, что это страсть, с которой трудно совладать, об этом пишут святые отцы. Да, в конце концов, мы сами знаем это из личного опыта. Но все-таки сребролюбие, любовь к деньгам. Что такое любовь к деньгам? Мы же никто из нас не любит деньги просто как хрустящие бумажки или звонкие монетки. Никому не нравятся деньги как таковые. Но все любят некие возможности, связанные с этими деньгами. И вот здесь вот сребролюбие может появляться очень по-разному. Для кого-то деньги и их накопление. Это возможность не тревожиться о завтрашнем, послезавтрашнем дне. То есть это некий способ подстелить соломки своей жизни. Для кого-то деньги – это возможность вести азартный образ жизни, а для кого-то это путь к власти. То есть сребролюбие в своей подоплеке каждый раз имеет свою причину, нет какого-то одного корня.
Он давным-давно стал символом. Стал не более чем именем нарицательным, которое и писать-то можно с маленькой буквы. На иконах его всегда изображают так, чтобы молящийся не встретился с ним глазами. Его преступление навсегда заслонило его самого, одного из апостолов, избранников Христовых. Из живого человека он превратился в синоним самого страшного греха и поделом. Судьба Иуды сочится кровью предателя и кровью Господа. Эта кровь не высохнет до конца времен. Его история плотно, как смирительной рубашкой, обернута авторитетными святоотеческими объяснениями и сведена на уровень назидательного нравоучения. Воровать и предавать плохо, а вешаться еще хуже. Я не хочу с этим спорить. Действительно плохо. Я хочу поглядеть в глаза живого человека, на все времена ставшего образом самого гнусного предательства и самого бесплодного раскаяния. Поглядеть и спросить: «Иуда, что ты сделал с ним? Иуда, что ты сделал с собой?»
История Иуды, мне кажется, очень может ярко показать нам, как можно разделить грех и грешника. Я уже говорила, что я с этой историей много лет. Именно Иуда стал для меня ключом, открывающим Евангелие. Поэтому, безусловно, как человека я его по-сестрински очень люблю. Настоящей, искренней, безусловной сестринской любовью. Он мне как брат. Но при этом я не вижу ни малейшей возможности оправдать предательство. Это настолько... Это такой грех, который не должен и не может быть оправдан. Да, в принципе, он и не нуждается ни в каком оправдании. В конце концов, даже сам Иуда не стал искать для себя никакого оправдания, когда понял, что натворил, не пошел ни на какую сделку со своей совестью, а, раскаявшись, наказал себя самым страшным образом. То есть мы можем... С одной стороны, относиться к человеку с глубоким состраданием, мы можем всячески хотеть его помилования, но при этом мы, одновременно с этим мы можем осуждать его грех, осуждать само деяние. Понимаете? Разница в том, чтобы не совмещать, не смешивать осуждение человека и осуждение греха.
Что такое раскаяние и что такое покаяние? Автор тоже задается этим вопросом на страницах своей книги. Почему нельзя сравнивать апостолов Иуду и Петра, хотя оба они были предателями?
То, что мы слышим практически каждый год во время Страстной недели, когда нам рассказывают о том, что один спасся, другой погиб. Петр спасся, потому что он покаялся, а Иуда погиб, потому что он раскаялся, но не покаялся. Начнем с того, почему, в принципе, Иуду и Петра сравнивать, ну, скажем так, нельзя. Дело в том, что и они, конечно, каждый совершил грех, и Иуда, и Петр, но это абсолютно разные, это качественно разные грехи. Петр, отрекшийся от учителя, совершенно не желал ему никакого зла. Он отрекся, он струсил, он отказался от Христа, но при этом он совершенно не желал его смерти, он совершенно не желал утопить учителя, и в конце концов это был очень импульсивный поступок. Петр, в принципе, очень импульсивный человек, и отречение – это такое одномоментное, односекундное решение. В отличие, и, к сожалению, от предательства Иуды, которое было, во-первых, замысленно, а, во-вторых, был избран некий путь, которым оно было совершено, и в-третьих, безусловно, подоплекой предательства был злой умысел относительно Христа. Иуда действительно хотел, чтобы Христос был убит. Иуда совершенно сознательно отдавал учителя на смерть. То есть сравнивать импульсивное отречение, которое не принесло Христу никакого зла, с совершенно сознательным его убийством, что сделал Иуда, на мой взгляд, совершенно невозможно. Это несравнимые вещи.
Thank you.
Хотя книга Дарьи Сивашенковой «Вот Иуда, предающий меня» вышла совсем недавно, многие из нас уже успели прочитать ее, а прочитав, поделиться отзывами. Описание того, как Иуда чувствует себя после Гефсимании, заставляет буквально рыдать от ужаса и жалости к нему и вслед за автором повторять: «Что ты с собой сотворил?» Не представляю, какой силой надо обладать, чтобы суметь в подробностях и красках вообразить это его состояние и описать на бумаге. Душевной силой, чтобы вынести невыносимую боль, раздирающую его, ежесекундно осознающего, что же он натворил. Духовной силой, чтобы не впасть в соблазн, не увлечься собственными эмоциями и текстом, не нафантазировать лишнего, оставаться в рамках евангельского канона.
Иуда чисто физически не может обратиться в данную секунду ко Христу. У него нет никакой возможности к нему подойти. Христос находится то у Каяфы, то у Пилата, то у Ирода. Иуда чисто физически не может подойти к нему, пасть на колени, просить его пощады, милости и раскаяться перед ним. Это во-первых. Во-вторых, Иуда чувствует себя слишком виноватым, чтобы даже просто сделать первый шаг и обратиться к небесам. Но представьте себе, он вдруг осознает, что он своими руками убил Сына Божьего. Неужели после этого можно просить о себе и просить себе какого-то смягчения участи? Но это, скорее всего, невозможно. Никакая совесть не позволит это сделать. Не от отчаяния, не потому что нет гордыни, а просто потому что в таком случае просьба о прощении для себя, просьба о какой-то милости для себя на фоне того, что ты убил Сына Божьего, была бы как бы даже не большим грехом, чем уже совершенное предательство. Поэтому Иуда по полной выкладывается в своем раскаянии. Он идет к первосвященникам, он проговаривает свой грех целиком и полностью перед ними, говоря: «Согрешил я, предав кровь неповинную». Он пытается тем самым спасти Христа, показав первосвященникам истинного виновника, истинного преступника, потому что Иуда совершает преступление по закону Моисееву, по двум статьям этого закона, кстати, каждая из которых обрекала бы его смертной казни. Иуда жизнью готов заплатить за то, что он натворил, но это действительно... В этом нету именно обращения к Богу. Поэтому здесь мы можем только... Здесь мы, сочувствуя ему, и те из нас, кто ему сочувствует, я, например, можем только надеяться, что Господь сам сделает к нему первый шаг и примет его раскаяние, и примет дела его раскаяния, и сам совершит к нему первый шаг для соединения в покаянии.
История Иуды – это евангельская история. А все написанное в Евангелии в первую очередь раскрывает грани личности Христа. И все Евангелие в конечном итоге сводится к его словам, его поступкам, и в том числе и к его ответу на худшее из преступлений против него.
История Иуды абсолютно актуальна, точно так же, как актуально нам все Евангелие. Надо же понимать, что когда мы открываем Евангелие, мы в прямом смысле становимся современниками Христа, тех, кто Христа окружал, потому что это интерактивная книга. Евангелие написано для каждого из нас. Это текст, который делает читателя не просто зрителем, созерцателем, но фактически участником той истории, которая произошла 20 веков назад. Поэтому, конечно, история Иуды абсолютно актуальна. Да и сам он, в конце концов, жив. Мы же верим, что у Бога все живы. И все это имеет к нам, читающим Евангелие, непосредственное отношение. Поэтому, да, я считаю, что эту историю следует знать, следует изучить, следует понять ее смысл, следует понять, для чего она написана, почему она попала в Евангелие, что Святой Дух хотел нам открыть, открывая нам трагедию падения человеческой души, трагедию ее раскаяния. Что было вложено в это? Неужели только для того, что мы 2000 лет плевали на его могилу? Но это было бы слишком... недостойно, я считаю, Святого Духа, чтобы открывать всю эту историю евангелисту лишь для этого. Или для того, чтобы объяснить нам, что предавать и воровать плохо, а вешаться еще хуже. Знаете, это не те истины, ради которых стоило бы прописывать эту историю в Евангелии.
Невзирая на то, что в книге Дарьи Сивашенковой речь идет о предателе и предательстве, по прочтении становится ясно, что эта книга, а значит и вся эта история, в конечном итоге о Христе. Именно Господь является ее главным героем. Именно в нем находятся ответы на самые болезненные вопросы. Как удивительно раскрывается образ Спасителя через его взаимоотношения с Иудой. Этот образ дает надежду всем нам, имеющим темные и неприглядные закоулки нашей души. Всего вам самого доброго и до встречи через неделю. До свидания.